Давайте рассмотрим признаки гордости в отношении Бога и Церкви. Как здесь проявляется ропот на Бога, открытое богоборчество, хула, атеизм, неверие, нераскаянность в своих грехах, внутреннее жестокосердие, неспособность к покаянию, духовная слепота. То есть человек видит мир, красоту мира, но вот мысль о Боге у него в связи с этим не возникает совершенно. В отношении ближних. Высокомерное отношение к людям, унижение их, жестокосердие. Особенно это проявляется в отношении родственников, близких и подчиненных. Своеволие, нетерпимость к послушанию, к подчинению, уверенность во всем в своей правоте, самооправдание, дух противоречия, неспособность к жертвенной любви, хамство, самохвальство, многословие, стремление быть в центре внимания, предпочтение себя всем, ненависть, дерзость, гнев, осуждение, готовность оскорбить, памятозлобие, зависть. Вообще у гордого большие проблемы в общении с ближними. Гордый человек – это человек, обреченный на одиночество, потому что его люди так или иначе не желают обслуживать эту страсть гордости и отворачиваются от него, а рядом остаются только те, кто готовы потакать, играть в эту скверную игру. И таких, как правило, находится немного. В отношении самого себя. Это самолюбие, самодовольство, уверенность в себе, вера в себя, непризнание своих ошибок, отсутствие самокритики, внутреннее опустошение, бесплодие, страхи. Вот это очень интересный тоже феномен. Гордый человек – очень пугливый человек. Хотя он выглядит иногда очень помпезно и как бы величественно, но его страшит все, даже просто встреча с реальностью. Почему? Потому что эта реальность, она не соответствует тому мифу, который человек внутри себя создал. И эта реальность будет разрушать этот миф, поэтому гордый человек стремится к уединению, к изоляции и боится за внутреннее повреждение своего представления о себе. Такие люди склонны к паранойи, к мании преследований, конечно, к мании величия. Подозрительны, и эта подозрительность толкает их негативно относиться к тем людям, которые в реальности ничего против них не имеют. Иоанн Лествич так и говорит, что гордый не имеет нужды в бесе. Он сам для себя сделался бесом и врагом. Типология гордости. Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин выделяет два типа гордости. Они чем-то похожи на два типа тщеславия, о которых мы вели речь. Первое – это гордость в отношении людей, когда человек превозносит себя в отношении к ним, сам себе дает высокую оценку, я не таков, как прочие человецы или как этот мытарь. Помните, вот как это было в притче о мытаре и фарисее? Это вот именно была гордость в отношении людей. А вот наш второй тип – это в отношении Бога. Здесь уже люди считают, что Бога нет, что я сам себе глава, человек это звучит гордо, он противоставляет себя Богу или игнорирует его. Иоанн Лествичник это описывает в следующих словах: отвержение Божьей помощи и упование только на свои собственные силы. Успехи приписываются не Богу, а только самому себе. По сути дела, эти два типа гордости являются антитезой известным заповедям о любви евангельским, о любви к Богу и ближнему. Так что вот видите, эта страсть, как извращенная любовь, да, она вот как бы соответствующие аспекты тоже в себе имеет. Последствия гордости. Как мы сказали уже, это одиночество. Такой человек очень боится встречи с реальностью, поэтому страсть его загоняет в какой-то угол. Это, кстати, может быть прикрыто какими-то благочестивыми мотивами, но в беседе с таким человеком сразу понимаешь, что он любит быть один не потому, что вот в этот момент там занимается внутренней работой, а потому что ему страшно. Ну, если, конечно, он откроется. Второй момент, связанный с первым, это страхи и фобии. Очень распространенный феномен в наше время. Далее гнев, ненависть, агрессия, жестокосердие, осуждение, злословие, хула, зависть, ревность. То есть этот человек, конечно же, в отношении окружающих, если он с ними взаимодействует, и они не поддерживают его представление о самом себе, тогда, конечно же, они будут подвергнуты и агрессии, и другим отрицательным эмоциям гордого человека. Психологическая ранимость – тоже очень распространенный феномен. Гордый человек – ранимый человек. Им легко манипулировать, как говорят народе, на обиженных воду возят. Вот. И немного польстить он сделает ради этого, то, что вы просите. Или наоборот, обидеть, и он не подойдет к вам на пушечный выстрел, и получается, что вы уже от общения с ним как бы свободны. Нравственные падения. Святые отцы, Иоанн Лествичник говорит, где совершилось грехопадение, там прежде водворилась гордость. По сути дела, это промыслительные лекарства, посланные Богом в попытке исцелить такого человека. Гордость в отношении людей, говорит Иоанн Лествичник, она иногда исцеляется и людьми через жестокое житие, ну и там сейчас мы опишем эти средства. А вот гордость в отношении Богу почти неисцельна. То есть людьми она уже исцелена быть не может. Это очень такой, конечно, печальный вывод делает преподобный Иоанн, особенно в наше время, когда неверующих людей очень-очень много. Но, как говорится, со святым отцом не поспоришь. Умоиступление. Вот многие святые отцы, описывающие эту страсть, говорят, что такого человека легко довести до реального умопомешательства. Ава Евагрий еще в IV веке писал: «За гордыней следует иступление ума, сумасшествие и видение в воздухе множества бесов». Прелесть. Ну, вы, наверное, знаете слово, оно не в данном случае обозначает не что-то прекрасное и красивое, а именно самообман, обман лестью. Лесть – это обман, да? Когда мы введены в заблуждение лестью. В данном случае имеется в виду бесовская прелесть. Иоанн Лествичник так и пишет, что прелесть сопровождает гордого и соответствующее беснование. Гордость – причина беснования. Давайте теперь посмотрим, какие же лекарства от гордости предлагают нам святые отцы. В принципе, здесь тоже подход методологически такой же, как и к тщеславию. То есть прежде чем приступить к лечению этой страсти, нужно понять, почему она страшна. И для этого хорошо бы действительно хотя бы в какой-то степени ознакомиться с аскетическим учением церкви. Второй момент – это признать себя больным, потому что никто не будет лечиться, если пока он не признал себя больным. Ну и третий момент – это набраться решимости, встать на борьбу с ней. В аспекте отсечения причин, что предлагают святые отцы? Пресекать в себе высокомерное отношение к людям. В реальности это что значит? Первым поздороваться, первым протянуть руку, первым сказать спасибо, первым предложить помощь. Воспоминание о своих грехах, ну, это такое же лекарство, как и в тщеславии, да? Оно отрезвляет наше сознание и является как бы тормозной системой для агрессии, для страстной реакции. Самоосуждение, самоукорение. Очень полезное такое свойство, но когда мы ругаем внутренне себя за конкретный поступок, желая исправиться. У преподобного Авдросия Оптинского делается тонкое рассечение, он говорит, есть самоукорение, а есть самогрызение. Самоукорение – это средство, когда мы действительно, по сути, делает самокритика, замечаем свою ошибку, да, делаем себе замечание и решаемся исправить. Самоогрызение – это проявление тщеславия, Когда мы, по сути, говорим себе, ну почему пирог получился не такой вкусный, как я думал, или я думала, да, почему, вот, собственно говоря, это событие произошло таким образом, не так не хотелось, ну и так далее. То есть вы ничего не меняете, вы, событие уже произошло, и его не вернуть. Но самое важное, вы в себе ничего не меняете. И в этом смысле просто разрушаете себя, и ничего конструктивного в таких переживаниях нет. Суровый, унизительный образ жизни. Ну, у монахов это было отработано достаточно четко. Были кельи соответствующие, какие-то принципы жизни. У древних монахов уж точно. А что это значит для мирян? Ну, как, хотя бы какое-то самоограничение. Удовольствие в жизни. Обойтись, обходиться необходимым. Это, хотя и не напрямую, но косвенно тоже влияет и на гордость. Потому что если мы гордимся вещами, своей телесностью, своим внешним видом, своими знаниями, то тогда вот некое самоограничение в соответствующих аспектах может в том числе и понизить уровень нашей внутренней гордости. Отсекать свою волю перед Богом, церковью, людьми. Отсекать свою волю. Что это такое? Как ее можно отсечь? Ну, это образное возражение, друзья. Когда мы предпочитаем волю Божью, волю другого человека в сравнении со своей. То есть мне хочется там, съесть, выпить, сказать, выругаться, да, но я читаю в Евангелии, там сказано, этого делать не надо. И вот если человек решается этого не делать, потому что в Евангелии так написано, то это есть отсечение воли перед Евангелием. Также в отношении ближних. Да, мне хочется спать, а мне ближний говорит, давай, ты мне поможешь, ну, не знаю, там, покрасить комнату, там, сходить в магазин, что-нибудь там, перенести вещь с одного места на другое. Ну и вы идете навстречу, понимая, что это важнее, чем мне дополнительно отдохнуть еще часок. Требовательное отношение к себе одновременно со снисходительным отношением к ближним. Безропотное терпение обличений даже несправедливых. Очень горькое лекарство, но чрезвычайно полезное. Да, способность хотя бы смолчать, когда человека обличают, когда меня обличают. Вот, признать свою ошибку позволяет существенно изменить, преодолеть страсть гордости. Молчание, уклонение от празднословия, но это так же, как и в тщеславии. Воспоминания и размышления о смерти и страшном суде. То есть, если человек соотнесет свои ценности, то, что, чего он добивается здесь, сейчас, на земле, со страшным судом и будущей жизнью, то он понимает, что большую часть он туда не возьмет. Значит, я переживаю об этом, думаю, мечтаю, а это совершенно бессмысленно. Непрестанное памятование, что я должник у Бога, и все мои достоинства – это его аванс, его таланты, как притча таланта. Уклонение от начальственных должностей, так же, как и в тщеславии. Чтение о высоких подвигах святых отцов. А в нашем случае это житие святых. Вот, да, друзья, это такое очень вдохновляющее чтение, одновременно отрезвляющее. Вот, все какие-то помыслы о себе, о своем достоинстве чрезмерном якобы, вот, они сразу же оккультуриваются через жития святых. И привитие добродетелей. Для гордого человека молитва – это очень важный источник восстановления своей души, средства. Молитвы пропитаны духом покаяния, смирения, любви, то есть как бы противоположным состоянием. И человек, чтобы помолиться, он вынужден перенастроиться в эту тональность. Иначе она совершенно не ложится на сердце. И в этом плане, конечно же, молитва своим внутренним вот таким строем, содержанием формирует новое сознание у человека, у всех у нас. Регулярная исповедь и причастие. Да, конечно же, это необходимое условие для борьбы с гордостью, потому что в исповеди мы обнажаем свои раны. Вот, собственно говоря, обесцениваем этот образ, создаваемый перед обществом, а через причастие ощущаем, как благ нам Господь, что любовь Его доступна для нас, что Он не презрел нас, несмотря на наши страсти и преступления. Милость подчиненным, Это понятно. Вот, но в данном случае нужно учитывать, милость – это не потакание чужим страстям. Милость христианская, она направлена на развитие добродетелей, добра, блага в людях, в окружающем мире, а не просто потакание чужим страстям. В этом случае, во втором случае, мы будем уже заниматься человекоугодием, а не милостью. Понуждение себя к жертвенной любви. Но эта тема будет раскрыта, когда вам будут объяснять добродетель любви и в чем состоит это понуждение. Видеть достоинство в людях без раздражения. Да, увидеть достоинство – это великий труд. А еще без раздражения, не позавидовать, не осудить при этом – это великое искусство. Но тот, кто упражняется в этом, допустим, там человека, которого осуждает, при этом попытается найти у него 3-5 добродетелей, ну, хотя бы положительных качеств, пусть не добродетель. Выполняя это упражнение регулярно, допустим, каждый вечер, гарантирую вам, что прогресс будет. Стяжание смирения и стяжание любви. Ну, об этом у вас еще разговор впереди. Все, друзья, на этом мы заканчиваем основную часть содержательной нашей встречи, и через несколько минут вы сможете задать необходимые вопросы.
Из чего все-таки рождается самолюбие? Причина его?
Самолюбие рождается из любви к себе. Собственно говоря, ответ скроется в самом вопросе. То есть, когда человек вот эту способность любить, естественно, свойство человеческой природы направляет на самого себя. От чего это рождаться у каждого конкретного человека, это, конечно, отдельная история, и она обставлена персональными обстоятельствами. Причин может быть масса внешних, способствующих этому. В частности, этому очень может способствовать идеология самолюбия, которая крайне широко распространена в современном обществе, в современном мире. Более того, идеология «полюби себя» она уже проникла и в православные медиа, в православные книги, наставления. Я с печалью это наблюдаю. Давайте об этом скажем пару слов. Наверняка вам тоже приходилось встречать такое рассуждение. В Евангелии, допустим, в Евангелии от Матфея, 22 главе, говорится о том, что наибольшая заповедь – «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, твоим всем разумением, твоим всей крепостью твоей». И вторая подобная ей – «Возлюби ближнего, как самого себя». Берется этот текст, и дальше внимание концентрируется на последней фразе. «Возлюби ближнего, как самого себя». И делается странный вывод. Вот видите, Христос говорит, сначала нужно полюбить себя, а потом я смогу полюбить ближнего. А потом я смогу полюбить Бога. Но, простите, дорогие, давайте все-таки, здесь даже не надо каких-то толкований читать. Это очевидно даже по структуре этой фразы, что там ничего подобного нет. Христос говорит о любви к себе как само собой разумеющемуся факту. Мы все любим себя. И дальше он призывает в такой же степени полюбить ближнего. То есть это даже не обсуждается, это само собой разумеется. В чем это выражается? Любовь к себе выражается в том, что мы себя, дорогих, любимых, и одеваем, и кормим, и лечим, в отпуск на море отвозим, привозим, спать укладываем, поднимаем, зубки себе чистим. В общем, мы о себе так заботимся, как даже о своих собственных детях не заботимся. Поэтому действительно любовь к себе – это вершина, это Эверест. Конечно, у кого-то она меньше, у кого-то она больше, но так или иначе, это некая данность, сомневаться в которой не приходится, а взращивать ее – это огромная ошибка. Ну, вот эту, как бы сказать, структурную, семантическую ошибку, которую делают подобные авторы, рассуждающие таким образом, можно проиллюстрировать на таком примере. Представьте, что вам скажут: научись летать как птица. Будете ли вы отсюда делать вывод, что нужно сначала птицу научиться летать, а потом уже я начну учиться летать? Или там научись плавать как рыба. Значит ли это, что нужно сначала рыбу научить плавать, а потом учиться самому? Разумеется, в подобных фразах способность плавать у рыбы и способность летать у птицы подразумевается как само собой, как очевидно, нечто очевидное. Точно так же и в этой фразе Христа, когда Он говорит, что полюбить ближнего как самого себя, это значит, что мы действительно все любим себя, абсолютно все. А теперь должны любить ближних так же, как мы любим себя. И взращивать это ни в коем случае не надо. В наше время очень часто люди доходят до стадии там, нарциссизма быстро. Собственно, инфантилизм, нарциссизм, эгоизм – это все взращенная любовь к себе. Мне приходилось на эту тему беседовать даже с некоторыми психологами, психотерапевтами, потому что они часто используют эту фразу. Я у них спрашивал, как вы вообще трактуете? Вот, любовь, чем различается любовь к себе от эгоизма и нарциссизма? Я не получил ясный критерий. Они говорят, ну, любить себя – это, ну, принять себя. А, принять себя – это уже лучше. Принять себя – это уже ближе к христианству. Но подождите, между любовью к себе и принятием в себе огромное различие. Представьте, да, стоматолог принял у себя в кабинете пациента, вылечил ему зуб. Можем ли мы заменить эту фразу и сказать, он полюбил пациента и вылечил ему зуб? Нет, конечно же. Поэтому принять и полюбить – это разные понятия. Поэтому подмена их, на мой взгляд, крайне опасна. И многие люди в наше время выстроены в этой идеологии, в том числе и христиане, что сначала нужно полюбить себя, а потом ближнего. Вот. И когда спрашиваешь, а что значит полюбить себя? Ну, позволь себе быть счастливым. Замечательно. А что значит позволить себе быть счастливым? Ну, поспи побольше, поешь получше, сходи в магазин, сходи в кино, поезжай в отпуск. Ну, то есть потакай своим страстям. Ну, друзья, с такой любовью к себе, конечно, нам не по пути. Поэтому я прошу вас быть очень аккуратным к этому широко распространенному тезису. Вот, с христианством он не согласуется.
Насколько участие священника в телепередачах допускает тщеславие и как оно взаимодействует с миссионерской проповедью?
Тщеславие, преподобный Иоанн Лисичник сравнивает с треножником. Он говорит, его треножник, как вы не бросите, всегда один рог будет вверх. А Евагрий в IV веке говорит, тщеславие, оно подобно луковичному растению. Вот у него один слой снимаешь, там другой. Второй снимаешь, там третий. Поэтому, конечно, тщеславие в любой ситуации может найти повод для того, чтобы удовлетворить себя. Кто-то пойдет на телевидение и будет тщеславиться, а кто-то не пойдет на телевидение и скажет, и будет тщеславиться внутри. Вот я не такой, как он, да, я вот... Поэтому тщеславие настолько изворотливо, что здесь нельзя бороться с ним с помощью самоизоляции. Я помню, когда был семинаристом, подошел к своему духовнику и как раз задал подобный вопрос, говорил, вот, необходимо сделать одно хорошее, доброе дело, но я точно после него буду тщеславиться. Делать мне его или не делать? А он мне говорит, дела добрые нужно делать, а после этого бороться с тщеславием. Вот, то есть он, я не получил индульгенции, может быть, я где-то, может, надеялся, что мне позволят это не делать, но пришлось. Поэтому то, что касается телевидения, все зависит от внутренней мотивировки. То есть подчеславиться можно и в одном, и в другом случае, пошел ты на телевидение или не пошел. Вот, но это доброе дело. Если священник идет с таким внутренним намерением, да, то он, конечно, его должен совершить. А искушенчество, конечно, будет, 100%, безусловно. Но у нас есть средства бороться. Когда человек идет в сражение, направляется в бой, то, конечно, он рискует своим здоровьем, и у него будут раны, и точно у него там уж одежда испачкается, это однозначно. Вот. Но, с другой стороны, если никто не может это сделать, или там никого другого не слышат, не воспринимают, пригласили именно тебя. Уклоняться от этого под предлогом борьбы с тщеславием неверно.
Спасибо большое за лекцию. Скажите, пожалуйста, когда терпеть несправедливости в отношении к себе не стоит, даже ради борьбы с гордостью?
Несправедливость к себе. А кто такой я? Давайте зададим вопрос. Допустим, я – это начальник какого-то предприятия. Я – это отец семейства. Я – это гражданин этого государства. Я – это христианин. Я – это образ Божий. Кого оскорбили в той или иной ситуации? Давайте зададим вопрос. Ну, допустим, на улице вас сравнили с каким-то животным, с пятачком, крючком. Вот. Кого они оскорбили? Меня как образ Божий? Да нет, сказать. Меня как начальника? Нет. Меня как отца? Нет. Ну, чем-то я не понравился этому человеку. Вот. Вообще, даже, скорее всего, он даже разговаривал не со мной, а с каким-то мифом обо мне. И вот этот миф обо мне он оскорбил. Ну, пусть этот миф и обижается. Ко мне это отношение не имеет. Я прекрасно знаю, что я не свинья, не поросенок, поэтому этого вполне достаточно. Вот. Поэтому большинство оскорблений, которые мы слышим, они не направлены на самое ценное в человеке. А самое ценное, что действительно стоит защищать, это образ Божий в человеке. Каждый из нас есть образ Божий. Что значит оскорбить образ Божий? Это значит соблазнить меня или попытаться соблазнить меня на грех. Вот когда вас будут соблазнять на грех, знаете, оскорбляют самое ценное, что есть у вас, образ Божий. И вот здесь есть право возмутиться, есть право не согласиться, противодействовать. Так что в этом случае вы можете действительно ощутить себя оскорбленным и отвергнуть и отреагировать категорическим отрицанием.
Скажите, пожалуйста, как правильно похвалить другого человека, чтобы показать признательность за то, что человек делает, но чтобы это было не во вред этому человеку?
Я предлагаю вам не хвалить, потому что это однозначно, вот, как бы сказать, будет обслуживание страсти тщеславия, а поблагодарить. Поблагодарить за то, что этот человек, ну, допустим, сделал для вас лично, или за то, что он делает для других. Вот. Но, знаете, такое в перспективе дальнейшего развития этой добродетели. Да, вот, да, замечательно, да, что там папа помогает сыну там делать домашнее задание, да, сын благодарит, и папа, да, ну, пожалуйста, ты в следующий раз меня не оставляй. И папа понимает, что он уже включен в эту деятельность, да, и, в общем-то, он обязан, это его долг. Вот. В монашеской традиции, в строгих, скажем так, условиях, благодарность, она возносится Богу. Благодарность Богу за то, что у тебя есть такая добродетель. И тем самым вы побуждаете человека, с одной стороны, осознать, что это у него есть добродетель или какое-то хорошее качество, или он совершил хороший поступок, но четко понимать, что это во многом дар Божий. И в какой-то степени вы его обезопасили. В этом плане очень хорошо можно пояснить и школьникам, каким образом образуются их оценки, чтобы они не гордились, не тщеславились. Ты принес сегодня пятерку? Замечательно. Ну, давай посмотрим, из чего она состоит. Да. Там, 1/5 часть – это там, усилия родителей. 1/5 – это усилия учителей, да. 1/5 – усилия там, государства, общества, школы, там, какой-то социальной среды, да. 1/5 – это твои природные дарования от Бога. Ну и, конечно же, еще как минимум 1/5 – это сам Бог. Вот. Так что там твои есть усилия 1/5, ну как бы 4/5 – это вот многие-многие, которые тоже реально вложились в твою оценку. Поэтому не просто радуйся, да, но и поблагодари всех, кто оказался участником этого замечательного события. в этом случае и осознается реальность этой оценки, но при этом полноценно воспринимается все, что с этим связано, все необходимые условия.
Является ли проявление своих талантов, например, выставление удачных фото в интернете? Тщеславие. Если это удается, неужели ли нельзя этим делиться из эстетических соображений?
Друзья, конечно, социальные сети – это парад тщеславия, ярмарка тщеславия. И надо признать, что искушения из этой сферы, они идут, нарастают как снежный ком. Количество подписчиков в моем аккаунте, количество лайков по той или иной фотографии, количество комментариев сводит с ума многих. Я как приходской священник вот могу сказать по исповеди, да, что вот этот феномен нарастает стремительно. 10-15 лет об этом подумать даже было невозможно. И, конечно же, у тщеславия всегда есть какое-то оправдание. Да, красивая фотография, эстетизм, там что-нибудь, красивый вид. Ну, не знаю, какие-то еще придумываются аргументы. Что можно сказать? Если у вас красивая фотография, ну, насладитесь этой фотографией. Бог вам дал эту возможность. Ну, насладитесь. Вот. Но есть, условно говоря, ваши друзья, знакомые, которые вот это могут оценить. Но вы можете им отослать. Там по почте, по каким-то таким вот личным каналам. А если вы выставляете в Инстаграм, то, конечно, вы прежде всего продвигаете свой аккаунт. Да, вы прежде всего обслуживаете свой образ, привлекаете внимание к себе. Ну и ваши искушения со стороны числа только возрастут. Поэтому делайте свой выбор. Да. Или вы будете с красивыми фотографиями, да, и со страстью тщеславия, или, может быть, без красивой фотографии, но тщеславие, ну, несколько понизится в вашей жизни, ослабнет.
Спаси, Господи. В миру стоит ли все доброе скрывать от ближних, от семьи ради борьбы с тщеславием? Что рассказывать, а что нет?
Ну, добрые дела надо скрывать, друзья. Это однозначно. Здесь никаких вариантов. Левая рука не должна знать, что делает правая. Вот. Наши ближайшие родственники не должны знать о наших добрых делах. Другое дело, что если мы хотим научить доброму делу, допустим, своих детей, своих родственников, их можно сделать соучастниками этого доброго дела. Это нормально. То есть мы пойдем вместе с тобой, поможем такому человеку, говорим мы своим детям, да, и тогда они становятся участниками этого доброго дела, ну, невольными, конечно, свидетелями, но здесь нет повода тщеславиться, потому что мы все делали это вместе. Вот, а так вообще здесь аксиома непреложная, да, добрые дела надо скрывать, если мы хотим за них получить некое утешение, награду от Бога. Помните, в Евангелии Христос обличает за это фарисеи и говорит очень важную фразу: «Они уже получают награду свою», когда останавливаются на углах улиц и лицемерно долго молятся. В чем эта награда? Именно тщеславие. Все смотрят на них: ой, какой он молитвенник, какой он постник. Я помню даже такой эпизод интересный. Мы летели в самолете в Святую Землю из Москвы, и там была делегация иудеев. Я не знаю, наверное, они летели на какой-то праздник в таких соответствующих одеждах. И вот один из них, ну, прям как Евангелие, вот оделся и с какой-то одеждой, и вот прям вот впереди всех начал там читать там Тору или не знаю что, вот прям перед всеми. Невоцерковленные люди сказали: вот смотрите, как он замечательно молится. Ну, прям один в один вот была иллюстрация Евангелия такой современной жизни. Вот, конечно же, вот повторять такие вот ошибки христианам категорически недопустимо.
Может ли близкий человек хоть как-то помочь гордецу, который не осознает свое состояние?
Ну, конечно, может. Для этого нужно покрыть его бесчестием. Вот. Мы сегодня в списке. Вот. Бесчестием. Но будьте готовы, что он, конечно же, вам ответит в полной мере. Не знаю, подействует ли это лекарство. Мы ведь сегодня, если говорить серьезно, различили, не мы, а святые отцы, мы лишь пересказали, что есть гордость людская и гордость в отношении Бога. Если этот человек горд в отношении людей, здесь можно ему еще помочь в зависимости от того, кем вы для него являетесь. Это очень важно. Если вы отец или мать в отношении своих детей, у вас большие права, по крайней мере, там, лет до 16-18. Если вы начальник и у вас подчиненные, ну, определенные права в рамках той деятельности, которую совершаете, у вас тоже есть. Да. Если вы друзья, ну, какой-то ресурс у вас есть. Если же вы просто знакомые, то боюсь, что прямого способа воздействия у вас нет. Там есть духовный способ. Молитва за этого человека. И в этом случае Господь посылает промыслительные лекарства для исцеления гордости. Они, как правило, очень горькие такие, вот, но эффективные. В этом случае вам не придется обличать его там, и покрывать его позором. Это, конечно, более безопасный способ. А если говорить о ситуации, где вы, допустим, все-таки имеете какой-то человеческий ресурс, то помощь гордому человеку заключается в том, чтобы он перед вами раскрылся. Вот только тогда вы сможете чем-то ему помочь, ну, на человеческом таком душевном уровне, если он перед вами раскроется. Потому что гордые люди очень закрыты. И он проговорит вам свою боль, проговорит вам свое одиночество, проговорит свои страдания. Вот когда он вас туда пустит внутрь, тогда вы можете его взять за ручку и сказать: пойдем вместе, выйдем оттуда, из этого тупика. Но для этого у вас должны быть очень близкие отношения. И он вам должен доверять. Если у вас этого нет, то боюсь, что у вас прямых средств воздействия практически нет. Или духовные вы за него молитесь, или вручаете в руки Божьи.
Святые отцы говорят, что чрезмерное переживание своих грехов и падений является проявлением гордости. Как правильно относиться к своим грехам?
Правильно относиться к своим грехам именно как к грехам. Что значит чрезмерное? Вот здесь бы надо уточнить это понятие. Чрезмерное – это когда мы покаялись в грехах, больше их не совершаем, но, тем не менее, продолжаем себя терзать. Ну, почему ты это сделал? То есть в данном случае примешивается то самое самогрызение, о котором мы говорили в первой части нашей сегодняшней встречи. Это должно быть, конечно, предметом исповеди и предметом разговора с духовником. Да, батюшка, я согрешил этим грехом, я покаялся, я уже больше его не повторяю, но память об этом грехе, вот как бы и страдания из-за этого греха не прекращаются. Что происходит? Здесь могут быть опять-таки разные причины, почему это не исчезает, вот эта тяжелая боль от совершенного греха. Потому что это приходится говорить уже конкретно на примерах. Вот. Если грех совершен не только в отношении меня, но и окружающих, и они продолжают страдать из-за моего прошлого греха, ну, конечно, одного покаяния мало. Я должен этим людям компенсировать это боль и страдания в той мере, насколько для меня это возможно. Иногда эта боль о совершенном грехе бывает очень полезной уздой для собственного сознания, для борьбы с гордостью и тщеславием. Вот вспомните интересный эпизод из жизни апостола Петра. Он предал Спасителя, отрекся от него. Потом Спаситель простил его. Помните, в конце Евангелия от Иоанна описывает, трижды он свидетельствует о любви. И тем не менее, в житии говорится, что каждый день, когда он слышал пение петуха, он плакал. Вот, вот как бы он уже все, верный апостол Христов. И тем не менее, да, память об этом грехе, она помогала держать его сознание в некой узде, в смирении. Вот, и не позволяла подскользнуться, уклониться повторно. Так что иногда эта боль оставляется. Оставляется человек вот для того, чтобы его держать в таком трезвенном состоянии. Я вам проговорил как бы это общие идеи, но конкретно в каждом случае может быть еще что-то особенное. Поэтому я не уверен, что мои рассуждения напрямую могут быть спроецированы на историю, которая подразумевалась в данном вопросе.
Вспоминая о своих грехах, чтобы самоукориться. Но святые отцы учат: исповедовал грех и забудь о нем, Бог уже простил тебя. Нет ли противоречия в данных советах?
Мы говорили о самоукорении как лекарстве, достаточно горьком, которое мы применяем в момент искушения. Вы же не пьете лекарства каждый день, да, и постоянно, так сказать, надо или не надо. Вы его применяете, когда вот происходит болезнь. И в этом смысле самоукорение применяется, когда вот искушение тщеславием или гордостью накатывает на нас. А так, конечно, просто грызть и постоянно терзать вот, памятью о грехе и укорять себя за это может оказаться даже разрушительным для человека. Так что это лекарство применяется при необходимости, а не просто перманентно с утра до вечера 24/7.
Братья и сестры, время наше уже подходит к концу. Давайте последний на сегодня вопрос отцу Вадиму предложим. Скажите, пожалуйста, как избежать тщеславия и гордости, если ты публичная личность? Чем спасаться?
Вот, самоукорением. Особенно, когда находишься в публичном пространстве. Сегодня уже мы проговорили некоторые, скажем, внутренние принципы, которые необходимо соблюдать человеку, который волей-неволей оказался вот на видном месте. И краткая покаянная молитва, по возможности непрестанная, там, допустим, Иисусова или там молитва мытаря. Второе, так сказать, это вот помысел самоукорения, да, особенно вот когда находишься в этом общественном пространстве и перед глазами многих-многих людей. Третий очень важный момент, да, вот я тоже это проговорил, сейчас просто повторяюсь. И это правда, это не лицемерие, да. Если бы люди действительно знали, кто мы есть на самом деле, то они бы отвернулись, они бы не пришли в этот зал, они бы, так сказать, вот в общественные мероприятия. Но вот их искренняя вера, милосердие, вот, снисходительность, они позволяют думать о человеке, в общем-то, лучше, чем он есть на самом деле. Если бы они знали, кто я есть на самом деле, да, такой человек может сказать для себя, то они бы, конечно же, меня бы тут не восхваляли и ко мне бы так бережно не относились. И правильно бы сделали. Поэтому такие помыслы самоукорения, воспоминания, рассуждения не помогают человеку обезопасить. Ну и еще один очень важный момент, он представлен у нас в Евангелии. Господь Иисус Христос говорит что своим ученикам, что вы рассуждаете как рабы, которые послужили господину своему. Мы сделали то, что должны были сделать. Вот. И таким помыслом тоже оберегайте себя от самовозношения. То есть это наш долг. И в данном случае мы не делаем ничего особенного. Если у человека есть таланты, если у человека есть знания, если у человека есть возможности, он не имеет права не делиться этим с другим. Это его долг. И почему его за это нужно еще хвалить? Нет, он выполнил то, что должен был сделать. Вот подобные рассуждения, они помогают человеческое сознание как-то оберегать. Но все равно, так или иначе, совсем сохраниться от этих искушений невозможно, поэтому дальше обязательно исповедь. Без этого никуда.
Дорогие братья и сестры, давайте отца Вадима поблагодарим.